Короткий текст из послания Ефесянам, 6 глава, 1-4 стиха. Послание Ефесянам, 6 глава, с 1 по 4 стихи. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Аминь». Братья и сестры, я сегодня испытываю блаженное состояние человека, который давно не был на утреннем богослужении в Центральной Московской Церкви. Я сидел сейчас и пытался вспомнить, когда это было последний раз. И преимущество мое в том заключается, что, в отличие от вас, знаете, когда из раза в раз бываешь на богослужениях, слушаешь одних и тех же проповедников, то глаз замыливается, мы перестаем ценить то, что имеем. Вот сегодня пришел, хор запел, я заплакал, я понял, что я дома. Когда-то Виталий Григорьевич Куликов любил приветствовать молодежную аудиторию, цитируя классика. Он говорил: «Здравствуй, племя молодое, незнакомое». И вы знаете, я сегодня шел на это богослужение, хотел узнать, а кто вы, братья и сестры? Как вы здесь оказались? Давно ли вы здесь? Рискую нарушить традиции Центральной Московской Церкви, но хочу спросить, есть ли здесь те, кто помнят, слышали, видели брата Александра Васильевича Карева? Есть ли такие здесь, в этом зале? Ну, если есть здесь братья Антоновы, значит, еще есть надежда, что это имя знают, помнят. Помнит ли кто-нибудь Михаила Яковлевича Житкова? Василий Ефимович Логвиненко. Братья и сестры, надо, чтобы помнили. Писание поощряет нас вспоминать наставников. Всегда непростое решение, какой текст предложить для рассуждения. Но в прошлое воскресенье в Отечестве нашем отмечался День Отца. Я не знаю, знаете вы об этом или нет. И так рассудилось с запозданием в одну неделю вернуться к этой теме. Отцы, простите, с недельным опозданием, но хочу поздравить отцов с этим праздником. Слава Богу, что в Отечестве нашем отмечается и День Отца, и День Матери. И так рассудилось сегодня коснуться этой темы. Сразу скажу, наверное, одной из самых болезненных тем. Самое уязвимое, слабое звено евангельской семьи сегодня – это отсутствие отца в семье. Я вот смотрю в зал, и диагноз просто сам напрашивается сам собою. Не так много, на самом деле, в этом зале тех, кто мог бы назвать себя отцом. Это самое слабое звено евангельской церкви – отсутствие отца. отцов. Вот почему, когда апостол Павел проповедовал, то проповедовал главам семейств. Когда уверовал темничный страж в Филиппах, то крестился он и все домашние его. Апостол Павел очень хорошо понимал, для того, чтобы христианство было воспринято в том древнем мире, необходимо было, чтобы главы домохозяйств пришли к вере во Христа. Чтобы империя пришла ко Христу, необходимо было, чтобы кесарь склонил свою голову перед Христом. К большому сожалению, братья и сестры, это не упрек, это просто констатация. Вера во Христа до сих пор воспринимается в категориях истории путешествия пилигрима, когда вера во Христа означает бегство из семьи, оставление семьи. Каждый спасает сам свою душу. И отсюда в семье, в которой воспитывалась дочь, в ней невольно закладывается этот комплекс, это понимание. Мама вырастила нас без отца, поэтому не страшно, если не тот попадется. Ничего, я как-нибудь сама справлюсь. В семье, где не было должного примера отца, мужчины, мальчик растет, привыкая держаться за мамину юбку, и когда надо создавать свою семью, он не знает, что это такое. В нем атрофируется мужское начало. Наш текст сегодня имеет прямое обращение к отцам. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне. И вот интересно, как этот же текст дублируется в послании к Колоссянам в 3 главе. Я чуть раньше начну, здесь увещание идет к женам, потом к мужьям и потом к детям. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. И, наконец, к отцам, отцы». Не раздражайте детей ваших, но дабы они не унывали. Вот интересно, как в послании Ефесянам и Колоссянам дважды повторяется одна и та же характеристика, предупреждение, чтобы отцы, интересно, как в синодальном тексте, не раздражали своих детей. Мне особенно нравится вот в послании Колоссянам, дабы дети не унывали. Братья и сестры, покажите мне глаза ваших детей, я очень много смогу сказать о вас, о родителях. Это так противоестественно, что в маленьком человечке, который только начинает жизнь, который каждый день открывает в себя все новое, глаза которого по определению должны быть наполнены этим восторгом, этим удивлением. Так противоестественно, когда с самых молодых лет мы воспитываем детей таким образом, что, как правило, видим потухший взор. И, как правило, угроза исходит именно от отца. Отец воспринимается как та грубая сила. Вот обратите внимание, послание к Колоссянам. Не будьте к ним суровы. И кажется, что это совершенно естественная мужская черта характера проявлять суровость, командный тон. Когда папа приходит домой, все как тараканы разбегаются по углам. И вы знаете, иногда матери, жены добавляют вот в это представление, негативное представление о папе. Почему? Потому что используют непозволительный аргумент. Веди себя хорошо, а то папа придет, он тебя накажет. И образ папы с детства воспитывается как того, который, от которого часто не услышишь доброго слова, с кем нельзя откровенно поговорить по душам, кому нельзя задать глупые вопросы, которые беспокоят подростка, когда он вступает в этот образ непокорности, когда он сам, она сама не может разобраться с собой, что происходит в моем взрослеющем организме. Папе нельзя задавать глупых вопросов. Ему лучше лишний раз не попадаться на глаза. Знаете, вот в чем прелесть библейских повествований для меня? В том, что они очень откровенно говорят о таких болезненных вопросах, касающихся семьи, касающихся роли отцов, матерей в деле воспитания детей. Книга «Бытие» в этом отношении весьма показательна, потому что речь идет о глубоко верующих людях, которые, однако, передавали из поколения в поколение. Передавали, что называется, на генном уровне, да? Проблемы, неразрешенные проблемы. Передавали следующим поколениям. Эпизод, который вы помните, знаете, но как иллюстрация того, о чем мы сегодня говорим, хочу напомнить из 37 главы книги «Бытие» история Иакова и его отношение к Иосифу. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Вот пример многодетной семьи. И вот интересно, как сегодня государство наше пытается прилагать усилия к тому, что еще совсем недавно было данностью, потому что в семье, в которой воспитывалась, росла моя мама, было 9 человек детей. То же самое было в семьях ее мужа, моего папы. Это было естественно, это было данностью. Но не так сегодня. И с одной стороны, многодетная семья – это благословение от Господа. А с другой стороны, сколько их есть в семье, во столько раз усложняется роль отца и матери в семье. Потому что из этих 12, которые были в семье Иакова, не было двух похожих. Но как это часто бывает, в семье, братья и сестры, оговорюсь, не должно быть нежеланных. Они все желанные, потому что наследие от Господа дети. Но, увы, мы люди, мы человеки. И в семьях невольно выказываем предпочтение одним по сравнению с другими. Особенно предпочтение оказывается, как правило, младшеньким, как здесь сказано, сыновьям, дочерям старости. Почему так? Очевидно, потому что хочется возместить тот ущерб, который был нанесен старшим детям по неведению, по незнанию. И вот в этом тексте есть очень важная характерная деталь – разноцветные одежды. Я хочу спросить вас, спрашиваю себя, почему мы шьем эти разноцветные одежды? Братья и сестры, как ни странно, как может не показаться это странным, но когда Иаков шьет эту разноцветную одежду для Иосифа, он хочет восполнить то, что не было в его детстве, чего он был лишен сам в своем детстве. И вот вспомните, не правда ли мы часто рассуждаем так, пусть у меня жизнь не удалась, сложное было время, не до внимания, не до любви было. Ласкового слова часто трудно было услышать. Пусть так не будет в моих детях, в моих внуках. И мы шьем эти разноцветные одежды, как попытку исправить, как попытку восполнить старшеньким, прошу прощения, как правило, достаются одни подзатыльники, но зато младшим кому достанутся эти разноцветные одежды. Но вы знаете, вот то, что делает Иаков, не является бескорыстным деянием. Иаков преследует такую очень прагматичную цель, когда шьет разноцветные одежды для Иосифа, тем самым подкупает его, чтобы Иосиф выполнял роль соглядатая. Иакову нужен кто-то, кто доносил бы до отца, о чем говорят его сыновья. Когда я читаю здесь, что Иосиф доносил худые слухи о своих братьях, я спрашиваю себя, почему мы так настроены? Почему мы играем в эти игры, в эти интриги? Почему бы Иосифу не говорить доброе о своих братьях? Иосиф видит свою выгоду в том, что он выполняет эту роль, и в знак признательности Иосифу Иаков шьет эти разноцветные одежды. Разноцветная одежда, братья и сестры, если мы этого не понимаем, если мы не понимаем, что оказываемое лицеприятие в семье одним по отношению к другим рано или поздно приведет к крайней степени ненависти, ожесточению. Обратите внимание, есть вражда, ненависть между чужими людьми. Но ничто не сравнится, слышите, братья и сестры, ничто не сравнится с той степенью вражды и ненависти, которая возникает между самыми близкими людьми. Вспоминаем, давайте почаще вспоминать историю Каина и Авеля, Иакова и Исава, Иосифа и его братьев. И когда мы шьем эти разноцветные одежды, имея в виду доброе, мы не понимаем, что мы делаем, какие трагические последствия мы пожинаем в отношениях между самыми близкими людьми. И когда родители уходят из жизни, вот тут самое интересное начинается, когда с новой силой воспламеняется вражда, когда никак не могут поделить старое родительское белье. Сложный текст сегодня перед нами. Я вот думаю, братья и сестры, а как не провоцировать детей? Текст послания Ефесянам: не раздражайте детей наших. Как это возможно, когда, особенно отцы, наверное, по определению, они в группе риска? Почему? Потому что жизнь сложная. Потому что на работе не складываются отношения. Потому что где-то там кто-то злоупотребляет властью. И мы начинаем понимать, что жизнь глубоко несправедливая штука. Когда приходим домой, то часто возмещаем наше недовольство, наше раздражение, возмещаем на тех, кто слабее, на тех, кто не защищен. И когда мы это делаем, брат и сестра, вот это самое опасное, самое страшное, мы не понимаем, что мы закладываем в это маленькое существо образ мыслей, образ поведения, который будет воспроизводиться в его жизни, в ее жизни, когда они вырастут, когда они обзаведутся семьями. Что мы сеем в своей жизни по неосмотрительности, то будем пожинать, когда увидим это, к сожалению, увидим в своих детях, в своем потомстве. Есть особая роль, есть особое предназначение быть отцом. И Писание призывает нас не делать отцов, не делать что-то, но прибегать и делать что-то совершенно другое. Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте. Вот сейчас вспомнилась практика Кесаря Августа, и думаю, у него можно поучиться. В момент вспыльчивости, когда нужно было принимать решение, Кесарь Август про себя повторял буквы латинского алфавита. Я хочу пожелать это себе и всем отцам. Когда кровь приливает к лицу, когда возникает первая реакция, возьми паузу, просчитай про себя. Да. Знаете, в народе говорят, вот, зла не хватает. Вот это, чего мне и тебе часто кажется, не хватает. Почему? Потому что мы хотим выразить это зло, да, на нашем ребенке. Писание говорит, нет. Отец призван быть воспитателем. Отец призван являть собой пример. Пример. Какой пример, братец? Христов пример. Вот есть такие, знаете, браслетики на руках, и там первые буквы этого выражения: «Что бы сделал Иисус? Что бы сделал Иисус на моем месте?» И вот вместо того, чтобы прибегать к провокации детей, Писание говорит: нет, подожди. Не проходи мимо этого случая, но твоя привилегия, твоя задача – быть воспитателем. Вот напоминаю себе и всем вам, братья и сестры, что является самым сложным по жизни? Где, в каких обстоятельствах проверяется наше христианство? Ответ очень прост – в семье. Цена нашего христианства проявляется в семье. Не тогда, когда мы на кафедре поучаем других, а тогда, когда нас никто не видит из посторонних. Вот почему принципиально важно, чтобы служитель был семейным человеком. И при избрании на служение важно не только свидетельство тех, которые слышат, как брат проповедует, но и свидетельство тех, которые знают папу, возможно, другим. И, наверное, мне больше труднее всего говорить о том, что сейчас хочу сказать, братья и сестры. Но действительно гораздо проще стоять на кафедре, увещевать других, гораздо сложнее, чтобы наши дети, особенно мальчишки, вырастая в семье, видели добрый, положительный пример отца, который понимает, что дети ошибаются, который понимает, что дети что-то делают неправильно, и который помнит, сам помнит, что он когда-то был сам ребенком и, возможно, непослушным ребенком. Но предназначение отца не только говорить сверху вниз, предназначение отца быть в том, чтобы быть готовым, способным говорить по душам, способным говорить на очень сложные проблемы, с которыми сталкиваются наши дети. И вот именно это, братья и сестры, именно это поможет нашим детям принять решение, в свое время принять решение в пользу Христа. И подчас нарушенные отношения в семье, нарушенные отношения между детьми и родителями становятся самым серьезным препятствием для детей, чтобы встать на путь следования за Христом. Почему? Что им мешает? Вот эта раздвоенность. Это раздвоенность, когда дети перестают понимать, где папа настоящий, какой он настоящий. Хочу почитать вам маленькое свидетельство маленького человека, которое я увидел в одной церкви. Написано корявой детской рукой. Когда я прочитал этот отрывочек, я понял, что это идет из сердца. Я понял, что это невозможно написать под диктовку. Я храню этот отрывочек как свидетельство маленького счастливого человека. Я люблю вечер. Вечером мы все дома. Мама готовит ужин и поет. Мы с папой слушаем, я слушаю и рисую. Папа слушает и улыбается. Потом мы ужинаем. Мама говорит: как я устала. Папа обнимает ее. А я залезаю на папу, мы все хохочем. Я очень люблю, когда папа и мама дома. Я не знаю, как сложится судьба этого маленького человечка, но я знаю, что в его или ее жизни были счастливые мгновения. Эти мгновения связаны с тем, что папа и мама дома. Не дай Господи, если в этом зале есть те, которые благополучно ведут успешные военные действия между собой. Не дай Господи, если в этом зале есть те, которые же сели писать разводное письмо, потому что он или, не так, или она не такие, как мы ожидали. Не дай, Господи. Потому что в вашем конфликте принимается третья сторона, молчаливая сторона. Я хочу, чтобы вы взглянули в эти глаза, наполненные печалью, скорбью, потому что мама и папа не в мире друг с другом, между собой. Самое серьезное испытание, которому подвергается наше христианское упование, это испытание в семье. Самое большое благословение, брат и сестра, это то, если у меня, у тебя есть подаренный Богом шанс иметь жену, мужа, иметь детей. Что мы делаем? Что мы сделаем с этим благословением? Есть, и слава Богу, что есть в нашем Отечестве день, когда мы можем поздравлять друг друга, отцы, день, когда мы можем принести Богу покаянную молитву за упущенные возможности, за упущенные возможности воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. И Господь нас благословит, пока есть время сделать работу над ошибками. Пусть Господь благословит нас выполнить то предназначение, которое Бог возлагает на матерей, на отцов в семьях наших. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.